Приветствую всех слушателей трансляции «Дерево оливковое». Отрывок для чтения истории на сегодня охватывает конец 16-й, половину 21-й главы книги Второзакония. Как мы помним, книга содержит последнее учение Моисея, которое было передано народу израильскому в земле Моавитской и, следовательно, уже у ворот земли обетованной, в которую они вскоре должны были войти. Вновь наступил переломный момент в истории Израиля. После 40 лет пребывания в пустыне, новое поколение получило возможность завладеть обещанным наследием земли и ее благословением. Но была и печальная новость. Не войдет с ними в Ханаан их великий вождь, великий учитель, великий пророк Моисей. Будет выбран новый руководитель. К счастью, Моисей говорит о повелении одного очень особенного пророка, похожего на него, который будет исполнять подобную роль в отношении народа. Во Второзаконии 18:15 Моисей говорит народу: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигает тебе Господь, Бог твой». Эта таинственная фигура по-разному интерпретировалась в еврейской традиции. Впоследствии появилась мысль, что это будет будущий Мессия, которого Господь Бог пошлет Израилю. Таким образом, жизнь, характер и служение Моисея были прообразом, который Мессия исполнит. Некоторые еврейские объяснения библейского текста показывает Моисея и Мессию как первого и последнего искупителя. Собственно, ни один из последующих пророков до Иоанна Крестителя не получил такого прямого откровения, как Моисей, который слышал голос Господа непосредственно и ясно, а не в оракулах и видениях. Его контакт с Богом был особенным. Бог говорил с ним прямо, лицом к лицу, из уст в уста, без загадок и тайн. Поэтому, когда Моисей говорил, его голос был как бы эквивалентом голоса Божьего. Иисус также сказал в Евангелии: «Это я, и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. А также в другой раз: ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец сам дал мне заповедь, что сказать и что говорить». Это голос действительно был голосом Бога. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой, из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе». Говорится в 17 главе книги Второзакония 14-15 стихом. Это очень важный закон. В соответствующее время Израиль сможет установить над собой царя, однако это должен быть кто-то из среди братьев, то есть кто-то, кто является евреем. Таким образом, чтобы быть действительно царем над Израилем, нужно иметь еврейское происхождение. В новозаветные времена такие правители, как Ирод Великий или Ирод Антипа, приняли титул «царь иудейский», но они не были евреями. Уже по этой основной причине они не были законными царями Израиля. Ирод Великий был идумейцем, который связал себя с семьей правящих хасмонеев. В то же время он очень желал признания со стороны еврейской элиты и прославления своей персоны простым народом. Иисус, Иешуа, наоборот, мог похвастаться действительно впечатляющей и величественной царской родословной, которая достигала до самого царя Давида. На почве христианства этот факт был унижен. Хуже того, в христианском богословии еврейская идентичность Иисуса была практически лишена значения. В разговорном, хотя и широко распространенном убеждении, Иисус не есть, но был евреем до момента воскресения. Но он является евреем сейчас и будет евреем впредь до времени, когда вернется. Его претендование на престол над Израилем является неотъемлемой частью его будущего правления. В первом стихе сегодняшнего отрывка сказано: «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным». От слова «шофтим», означающего «судей», произошло название всего отрывка. Моисей сказал установить судей над местными общинами, если дело, рассматриваемое судьей, оказалось слишком сложным, он должен был обратиться с ним к высшей инстанции, которой был судья, находящийся в месте, избранном Богом. Как оказалось, этим местом был Иерусалим. Судьи в Иерусалиме представляли что-то вроде Верховного Суда. Во времена Иисуса эту функцию выполнял Синедрион. Тора придавала этому гремиуму полномочия принимать окончательные решения по вопросам высшей важности, таким как кровопролитие или имущественные дела. Более того, она также позволяла ему давать обязательные ответы на вопросы, касающиеся понимания закона, и выносить осуждения, которые толковали законы. Каждый из местных судей был обязан точно применить эту установку. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе, предписывает Тора. Большинство из более поздних традиций, обычаев и подробных правил поведения, которые закрепились в еврейской культуре, возникли из этих древних постановлений. Во времена Иисуса Синедрионом руководил выдающийся раввин, носивший титул «наши», то есть «князь». Он разделял эту компетенцию с первосвященником. В мессианскую эпоху эта функция будет выполняться единолично самим Мессией, будет иметь право заседать в Иерусалиме, он будет конечным авторитетом в делах закона Божьего. О нем пророк Исаия сказал: «Будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине». А пророк Михей добавляет: «И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдельных странах. И перекуют они мечи свои на плуги и копья свои на серпы». При первом пришествии Иисус не исполнил этих мессианских пророчеств. Апостол Иоанн и сложил суть первого прихода Мессии так: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Когда он придет во второй раз, это будет означать суд над всей землей. Поэтому в Деяниях апостолов Петр, объясняя, в чем состоит служение апостолов, сказал: «И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». Об этом проповедовал и Павел, обращаясь к грекам в Ареопаге. Итак, оставляя время неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предложенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Также в контексте личного расчета перед Богом Павел называет Иисуса судьей праведным: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья», говорится в письме к Тимофею. Поэтому, по словам Павла, каждый должен чувствовать себя предупрежденным, независимо от того, еврей он или нет, как говорится в послании к римлянам. «В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа». Особенно должны помнить об этом верующие. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Доброе или худое, говорится в письме к Коринфянам, в этом случае это не будет осуждением, потому что мы, верующие, перешли от смерти к жизни. Всем слушателям желаю Божьего мира в изобилии, шалом и до свидания. Материал подготовил Эммануэл Махницкий, музыка Паулина и Шимон Статечний, читал Андрей Наконечный.